Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня 23 февраля, и в этот день в нашей стране принято поздравлять мужчин с праздником, с Днем Защитника Отечества. Я, пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить всех братьев, всех мужчин с этим, на мой взгляд, важным и нужным праздником для любой страны. Поздравить с праздником и пожелать, конечно же, мужества, успехов и правильных побед в Господе. Но вы знаете, братья, помимо того, что поздравить нас сегодня, мужчин, с праздником, хочется сказать слова благодарности также и нашим женщинам. Ведь не просто так говорится, я абсолютно с этим согласен, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да, милые дамы, вы своей любовью, своей нежностью, своей даже слабостью, своим богобоязненным житьем делаете нас такими, какие мы есть, и даже такими, какими мы хотим быть. Мы хотим возле вас быть сильными. Мы хотим возле вас быть мужественными. Мы хотим для вас быть защитниками Отечества. И пусть нас всех благословит Господь, друзья. Аминь.
Аминь.
А 23 февраля. Откуда же взялся этот праздник? Многие думают, что это одно из наследий, которое осталось от бывшей нашей страны, Советского Союза, от той коммунистической партии, которая некогда правила в нашей стране. Но, конечно же, это не так. Еще задолго до Советского Союза, до той самой Великой Октябрьской социалистической революции, в царские времена на Руси отмечался такой праздник, который назывался День царской армии. И отмечался он не 23 февраля, как мы нынче отмечаем. Отмечался он 6 мая, в день рождения Георгия Победоносца, который издревле на Руси считается покровителем воинов. Но уже после революции 1917 года, если быть точным, в 1922 году, после некоторых событий, которые были предположительно 23 февраля, той властью, которая пришла к управлению социалистической партии, было принято решение переименовать этот праздник на День Красной Армии. И так продолжалось до 1946 года. И уже в 1946 году было принято решение переименовать Красную Армию на Советскую Армию и отмечать этот праздник, соответственно, 23 февраля. Кстати, друзья, если вдруг кому-то придется быть участником дебатов или споров, какая же армия все же участвовала в Великой Отечественной войне, то правильным ответом будет не российская армия, и не даже не украинская, не белорусская, даже не советская армия. Правильным ответом будет Красная армия. Ведь название Советская армия она получила только в 1946 году. А уже в 1949 году к словам Советской армии стали прибавлять слова «Военно-морской флот». И праздник стал называться День Советской армии и Военно-морского флота. И так продолжалось до 1992 года. И когда уже в 1992 году, когда, собственно, распался Советский Союз, когда перестало существовать такое государство, как СССР, и, собственно, потеряло свое название Советская армия, появилась Российская армия, после всякого рода предложений, размышлений, как все же называть этот праздник, было принято решение называть его День Защитника Отечества, как мы его по сей день и называем. В этот день люди поздравляют даже друг друга, поздравляют мужчин с этим праздником. Но среди верующих, среди христиан в этот день редко можно услышать такие слова. «А мы защитники Небесного Отечества». Ну что ж, звучит достаточно красиво, я бы сказал, смело. Но в связи с этим невольно хочется задать вопрос. А что, Небесное Отечество нуждается в защите? А что, Небесное Отечество в опасности взывает о помощи? «Эй, земляне, придите, помогите, защитите нас». Защитите, собственно, от кого? От нападок неверующих атеистов? Да вроде как нет. От нападок какой-нибудь духовной отрицательной силы? Да вроде как тоже нет, потому что не успела эта духовная отрицательная сила о чем-то отрицательном подумать, как она тут же была изгнана вон, и изгнана, между прочим, со своим предводителем из суда на землю. Поэтому, скорее, проблема у нас здесь, на земле, нежели в Небесном Отечестве. Но даже если бы и были проблемы в Небесном Отечестве, друзья, то, насколько мне известно, обычно слабый взывает о помощи к сильному. Но насколько силен наш Господь, насколько Он велик, насколько Он могуществен, тот, кто одним только словом сотворил небо и землю, все, что мы видим, и даже то, что мы не видим, тот, кто одним только словом может все это аннулировать и обратно одним словом все это может восстановить, я извиняюсь, друзья. И одним только словом может все обратно сотворить, нечто величественное, нечто прекраснее, нечто могущественнее. В его силе мы, конечно же, не сомневаемся. Да и ангелы, друзья, которые были сотворены для того, чтобы они служили Господу, достаточно сильны. Например, в книге пророка Исаии описывается история, когда ассирийский царь Сенахерим окружил Иерусалим и хотел взять его штурмом. То мы помним, как Господь послал защиту свою, послал ангела, одного лишь ангела, который, придя на землю, уничтожил сотни тысяч ассирийских воинов. Если быть точным, Писание говорит, это было 185 ассирийских воинов. Это были не какие-нибудь там хлюпенькие ребятишки, это были крепкие, сильные, видавшие видов войны, которые до этого завоевали не одно государство вокруг Иерусалима. И один только ангел, придя на землю, уничтожил сотни тысяч ассирийских воинов. В Священном Писании, в Евангелии описывается история, когда Петр хотел в Гефсиманском саду защитить Господа Иисуса, когда пришли его арестовывать. И по своему обыкновению, как в принципе в то время должен был поступать любой настоящий мужчина, выхватил нож и напал на того, кто был первый у него на пути. В данном случае это был раб первосвященника и отсек ему ухо. И вместо того, чтобы от Иисуса услышать слова благодарности, типа того, что «Молодец, Петр, очень мужественный поступок, так держать, а вы, ребята, чего стоите? Наших бьют, атакуем, защищаем своего господина!» Они слышат слова, которые на тот момент для них были достаточно необычные. «Спрячь нож свой, ножны, Петр, или ты думаешь, я не могу умолить отца моего, и он мне даст более чем 12 легионов ангелов?» 12 легионов, друзья, это достаточно много. Если один ангел был способен уничтожить сотни тысяч ассирийских воинов, то на что способны 12 легионов ангелов, друзья? И это, конечно же, не предел могущества Небесного Отечества и его силы. Тогда к чему мы призваны, друзья? Если не защищать Небесное Отечество, тогда к чему? И ответов на этот вопрос в Священном Писании достаточно много. И слава Господу за это. И я хотел бы сегодня предложить посмотреть на один из них. Он записан в 28 главе Евангелия от Матфея. Это последние два стиха, которыми заканчивается Евангелие от Матфея. 28 глава, 19-20 стих Евангелия от Матфея. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать что, все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века, говорит Господь». Итак, Господь призывает нас не защищать Небесное Отечество, Господь призывает нас возвещать о Небесном Отечестве, возвещать о Его любви, возвещать о Его величии, возвещать о Его красоте, возвещать о том, что Господь возлюбил нас и прощает нам наши грехи, возвещать о том, что Бог заплатил драгоценной ценою за наши грехи, кровью Сына Своего Единородного, возвещать о том, что всякий, кто примет на себя эту жертву, за себя, заступническую жертву крови Иисуса Христа, будет иметь жизнь вечную. Возвещать о том, что Господь дарует нам Царство Небесное и жизнь вечную в Царстве Небесном. Вы знаете, друзья, когда я делал первые шаги к Господу, то мне некоторые слова из Священного Писания открывались, ну скажем так, открывались так, как они открываются человеку, который делает первые шаги к Господу. И когда я слышал слова, что Господь дарует нам жизнь вечную в Царстве Небесном, то мне эта картина представлялась, ну, примерно следующим образом. Вот великий белый престол. И на великом белом престоле будет царствовать Господь Бог. А вот там где-то мы, но зато на территории Царства Небесного будем находиться мы. И мне эта картина казалась достаточно, ну, правильной, хорошей. А на что, собственно, мы должны были еще рассчитывать? Мы отвернулись от Господа, мы Его предали, мы Его даже и не искали, мы грешили против Него. Он пришел к нам сюда, на землю, для того, чтобы спасти нас, а мы Его еще и распяли. На что, собственно, мы должны были еще рассчитывать? И мне эта картина, что просто находиться на территории Царства Небесного, казалась для меня, ну, это предел вообще возможного, допустимого. Но, конечно же, это не так, друзья. Чем больше ты приближаешься к Господу, чем больше ты Его познаешь, чем больше ты углубляешься в Его Слово и позволяешь Слову Божьему проникать в тебя, в твою жизнь, тем больше и больше открываются тебе удивительные картины Божьей любви. Скажите, друзья, в ком даровано нам спасение и жизнь вечная? В Иисусе Христе. Невозможно получить спасение вне Иисуса Христа. Невозможно получить спасение, находясь рядом со Христом. Невозможно получить спасение, даже любя и уважая Иисуса Христа. Невозможно получить спасение, даже если вы всю жизнь будете жить в церкви и Библию будете знать наизусть. Спасение можно получить только находясь в Иисусе Христе. Он для нас является, если хотите, ковчегом, который некогда был у Ноя. И вся семья, которая находилась внутри этого ковчега, была защищена, потому что ковчег на себя брал весь удар всех тех катаклизмов, которые сходили на землю в тот период времени. И мы точно так же, друзья, если мы находимся внутри Иисуса Христа, Он для нас является той оболочкой, тем ковчегом, который берет на себя весь удар всего праведного гнева, который должен был по справедливости излиться на нас. И все, кто будет находиться вне Христа, будут на себя брать этот удар. А все, кто будет находиться внутри Христа, будут спасены и будут спасены навеки. А теперь давайте пойдем дальше, друзья. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 18 стихе, написаны интересные слова. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Я повторю эти слова. «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий где? В недре отчим. В недре это означает в самой середине, в самом центре. А теперь посмотрим, если Господь Иисус находится в середине и в центре Бога Отца, то где же тогда находимся мы, друзья? А мы находимся в самом сердце, в самой той точке Божьей любви, мира, гармонии, радости и защиты. Вот такое место уготовил для нас Господь, для жизни вечной. Не там, где-то на галерках, живите и завидуйте, довольствуйтесь крошками, которые падают со стола Господь. Нет, Господь приготовил нам жизнь вечную внутри себя. Он для нас является Царством Небесным, друзья. Многие места из Священного Писания по сей день открываются нам, как Писание говорит, как через тусклое стекло, гадательно. Но когда в порыве огромной Божьей любви, например, к нашим детям, мы хотим взять их и поместить вот сюда, в свое сердце, в этот момент говорят нас отголоски Божьей любви и той жизни, которую Господь приготовил для нас для вечности. Но об этой любви Божией возвещать нелегко. И всякий, кто хоть раз пытался это совершать искренне, от всего сердца, от всей души, правильно, находясь в Духе Святом, может поделиться всеми теми сложностями, которые приходилось ему преодолевать. Как приходилось пробивать твердыни, железобетонные стены. Как приходилось пробивать огромные двери. Отвоевывать шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, миллиметр за миллиметром. В разуме, в сердцах, в жизни, в тех людей, которые находятся на пути погибели. Которые лукаво отвоевал позиции. И все это по одной причине. Каждый раз, когда мы будем в Духе Святом возвещать благую весть, мы будем находиться в состоянии духовной войны. В Священном Писании, в послании евреям, это у меня планшет подвел, к сожалению. В послании евреям, если можно, ребята, откройте, пожалуйста. Да. Послание евреям, 11 глава, 36 по последующие стихи. Я прочитаю те сложности, которые приходилось преодолевать нашим братьям и сестрам в тот период времени. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепилимы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все это по одной причине, друзья. Каждый раз, когда мы будем возвещать о любви Божией, мы будем находиться в состоянии духовной войны. Мы помним, сколько сложностей, сколько трудностей приходилось преодолевать нашим братьям и сестрам в некогда бывшем Советском Союзе, когда коммунистическая партия своей идеологией хотела просто напрочь из умов, из жизни людей выжечь просто любое понимание о Боге. Как смеялись над нашими братьями и сестрами, как издевались над ними, как сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря, в конце концов убивали. Все это по одной причине. Всякий раз, когда мы будем в Духе Святом возвещать об Евангелии, о духовных ценностях, о любви Божией, мы будем находиться в состоянии духовной войны. И чтобы, как говорится, уметь сражаться в этой духовной войне, чтобы, говоря спортивным сленгом, уметь держать удар, уметь побеждать, Нам нужна сила, друзья. И сила, друзья, нужна не наша, не физическая сила, при всей важности ей. Сила нам нужна духовная. Сила нам нужна Божья. Послание Римлянам, откройте, пожалуйста, друзья. Да, вроде бы тут зарядка вся есть, но вот что-то включается, то выключается, если можно, да. Вроде бы все нормально. Все нормально. Вот сюда. Вот.
Что не такой провод?
А, не такой?
Сейчас найдем.
Да? А.
Чехла достанете, из-за чехла, скорее всего.
Что-что? Из-за чехла, думаешь? Да вроде никогда такого не было, первый раз. Я извиняюсь, ребят, друзья. Попробуем без чехла. Послание Римлянам, 8 глава, 36-37 стих. «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ефесянам, 6 глава, 10 стих, гласит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Чтобы уметь сражаться в духовной войне, нам нужна сила. И сила нужна Божья, друзья. Некогда мать Тереза, на мой взгляд, очень замечательная женщина, которая своей жизнью показала, что такое любить, что такое служить Господу, сказала удивительные слова. Когда мы перестаем брать силу у Господа, мы, во-первых, ослабеваем, а во-вторых, начинаем давать людям самих себя. А в нас никто не нуждается. Люди нуждаются в любви Бога, а не в нас. Я абсолютно согласен с этими словами, потому что когда мы перестаем брать силу у Бога, мы, во-первых, обкрадываем самих себя, а во-вторых, мы даем людям ничего. Дело в том, что мы не генерируем в себе все то, кем и чем является Господь. Мы не являемся источниками любви, мы не являемся источниками спасения, мы не являемся источниками благословения и вечной жизни. Всем этим является Господь Бог. Когда мы перестаем брать силу у Него, мы обкрадываем самих себя и обкрадываем тех ближних, которых Господь дает на нашем пути, чтобы через нас излить вот эту благодать и благословение на погибающий мир. Некогда апостол Павел обратился к Господу с просьбой, чтобы Господь Иисус избавил его от некоторых сложностей, которые, по мнению Павла, мешали ему возвещать Евангелие, мешали ему возвещать благую весть. И вместо того, чтобы вроде бы как от Иисуса, логично было бы услышать слова: «Конечно же, Павел, я избавлю тебя от всех сложностей, от всех трудностей, которые мешают тебе возвещать обо мне Евангелие, о благой вести», Павел услышал слово «нет». «Нет, Павел, потому что все сложности, которые даны тебе в жизни, даны только по одной причине – смирить твое «я» и твою силу. Потому что когда ты немощен, я силен», – сказал Господь. И благодаря тому, что апостол Павел был силен Господом, мир получил такого апостола Павла, которого мы все, друзья, знаем, великого проповедника, прекрасного христианина и отважного воина Иисуса Христа. Как же получить эту силу? Можно ли ее купить за деньги? И вообще, правильно ли покупать эту силу за деньги? Например, в книге «Деяния апостолов» описывается история, когда некий Симон хотел приобрести эту силу за деньги и принес к апостолам деньги с просьбой, чтобы они дали ему эту силу. И вроде намерения были достаточно благие, он хотел эту силу передавать дальше, чтобы давать ее людям. Вроде бы как деньги принес, пожертвовал, как говорится. Но удивительный ответ был Петра на просьбу Симона. Я читаю 8 глава Деяния апостолов, 20-21 стих. «Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Можно ли эту силу получить неким магическим способом, как некоторые люди пытаются, например, встать и поднять лицо в сторону неба, в сторону космоса, развернуть ладошки, может, так, сделать пальцы так или так, может быть, сказать какие-то магические фразы, типа «сила свыше», «сила Вселенной», «сила космоса», «сойди на меня». На мой взгляд, максимум, что может получить человек, находясь в таком состоянии, это хороший солнечный загар, например, если будет стоять под солнцем и недолго, чтобы не сгореть. Эту силу не получить за деньги, эту силу невозможно получить никаким магическим способом. Дело в том, что эта сила дается абсолютно даром, бесплатно, по великой Божьей благодати и любви. И этой силой является вера. Да, друзья, вера – это единственная и самая могучая сила, которая дана нам Богом, бесплатно, даром, по Его благодати. Это вера в Бога, это вера Божьим обетованиям, Божьему Слову, это практическое доверие, что Бог говорит, и добровольное послушание Ему. Это происходит только при близких, личных взаимоотношениях с Господом, глубоком познании Его и глубоком познании Его Слова. Только это делает человека сильным, значимым и способным побеждать. В Священном Писании описываются подвиги, которые братья и сестры совершали верою. Я озвучу только некоторые из них. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Верою Авель принес жертву лучшую Богу, нежели Каин. Верою Енох был переселен так, что не увидел смерти. Верою Ной построил ковчег и тем самым спас себя и всю свою семью. Верою Авраам получил землю свою в наследие, в обетование, которое еще даже не видел и не предполагал, но он доверял Господу, потому что он обещал ему дать ее в наследие. Верою Авраам собирался принести сына своего, единственного Исаака, в жертву Богу, доверяя Богу о том, что Бог обязательно о чем-то позаботится, он обязательно что-то придумает. И то он обещал дать большое потомство через сына своего. Верою Моисей вывел израильский народ из Египта, из той мощной и сильной империи на тот период времени. И ушли они, не убегая ночью, под покровом ночи, как говорится. Ушли они богатыми, ушли они радостными, ушли они славя Господа. И когда в какой-то момент фараон передумал и послал свои войска для того, чтобы уничтожить израильский народ, верою Моисей провел народ Божий через море, а египтяне, которые хотели погубить, погибли сами. Послание евреям, 11 глава, 32-34 стих. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Вера – это самая огромная сила, данная нам, друзья, бесплатно, даром, по Его великой благодати, любви и милости. Следующим неотъемлемым условием и атрибутом, о котором говорит Господь, которое должно быть у того человека, кто хочет возвещать благую весть и сражаться в духовной войне, это определенное обмундирование. Послание Ефесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною, облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, наше обмундирование – это та одежда, без которой нам просто бессмысленно идти сражаться в духовной войне. Мы просто так устроены, друзья, что нам нужна определенная одежда, когда мы идем в опасные для нас условия. Например, такой одеждой пользуются пожарные, когда пытаются тушить огонь. На них обязательно должен быть одет специальный огнеупорный защитный костюм, который будет позволять им с успехом справляться с теми сложностями, которые будут у них, в частности, с огнем. Определенным костюмом пользуются, например, водолазы, когда спускаются в достаточно большую глубину. Это костюм водолаза, водолазный костюм, который защищает их от тех сложностей и опасностей там, на большой глубине. Космонавты, когда выходят в открытый космос, пользуются костюмом космонавта, скафандром космонавта. Солдат, когда идет сражаться, должен быть одет в определенное обмундирование, как минимум каска, бронежилет, автомат, обувь. И пренебрегать этим обмундированием просто неправильно, бессмысленно и глупо. Мы можем терпеть поражение. Дело в том, что слово «облекитесь», о котором говорит Господь в Священном Писании, стоит в повелительном наклонении. Бог не говорит, было бы неплохо, если вы были бы одеты в эти одежды. Или если хотите, одевайтесь, хотите, нет, на ваше усмотрение. Нет. Бог ставит определенные условия. Облекитесь стоит в повелительном наклонении. Облекитесь, припоясав себя истиною Божью. Говорят, у каждого правда своя. Правда-то своя, но истина она одна, и это Божья истина. Броня праведности – еще неотъемлемая часть обмундирования, которое говорит Господь. Наша праведность, Писание говорит, что как испачканное одеяние. В нашем испачканном одеянии сражаться в духовной войне бессмысленно. Бог снял с нас нашу праведность и одел нас в свою праведность, которая является для нас броней. Обувь – готовность благовествовать мир. Если мы не готовы идти в мир, не готовы благовествовать, куда мы идем, друзья? Щит веры, шлем спасения. Если мы будем сомневаться в нашем спасении, не верить в то, что Бог для нас сделал, как мы будем возвещать людям то, в чем мы сами сомневаемся, друзья? И меч духовный, который есть Слово Божье. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие – это то оружие, которое Господь призывает, чтобы мы его поднимали и которым мы сражались. Не наше слово, друзья, Его слово, Священное Писание. И последнее, на что хотел обратить наше с вами внимание, друзья, это молитва. Ефесянам 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Молитва – это неотъемлемая часть, без которой, на мой взгляд, вообще просто невозможно быть христианином. Это одно из оружий, которое Бог призывает нас поднимать. Как-то слышал историю, которая произошла во время войны в 2008 году, во время всем известного грузино-южно-осетинского конфликта. Была война. Сражался народ, а те, которые не могли сражаться по определенным причинам, это старики, женщины, дети, прятались в подвалах. И вот в одном из подвалов среди стариков, женщин и детей сидели несколько молодых и крепких ребят. Они сидели там не потому, что они были трусы. Они сидели там, потому что это были верующие ребята, христиане с местной церкви. Сидя в этом подвале, у них была борьба, что им делать. Они понимали, что их братья там сражаются. Сражаются за их дома, сражаются за их семьи, за их родину. Но с другой стороны, они не хотели никого убивать. Они не хотели забирать чьи-то жизни. В какой-то момент они не выдержали, выбежали, побежали к своим и говорят: «Дайте нам оружие, мы тоже хотим сражаться, мы тоже хотим вам помочь». Им говорят: «А кто вы? Мы вот верующие ребята, мы вот христиане с такой-то церкви, мы вот сидели в подвале только по одной причине, мы никого не хотели убивать. А сейчас мы хотим вам помочь, дайте нам оружие, мы тоже хотим сражаться». Им говорят: «Ребята, кому стрелять, здесь есть. А кому за нас молиться, к сожалению, здесь нету. Единственную помощь, которую вы можете нам оказать, это обратно пойти в подвал и молиться за нас. Поднять то оружие, которое Бог дал вам. Потому что кому стрелять, здесь есть. А кому по-настоящему, искренне и правильно молиться за нас, здесь нету». Они пошли обратно в подвал, встали на колени, подняли руки к небу и начали молиться. Молились, как некогда Моисей молился, когда сражался израильский народ, подняв свой посох к небу. И когда посох был поднят к небу, израильский народ выигрывал. Когда от бессилия Моисей опускал свой посох, израильский народ проигрывал. Нам надо понимать ценность той войны, которую мы ведем, которой мы призваны. Ведь в духовной войне, если погибает душа, она погибает навеки. В духовной войне, если спасается душа, она спасается для жизни вечной в Царстве Небесном, в Господе Иисусе Христе. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века, говорит Господь. Аминь, друзья.